Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Феопемпте, епископе Никомедийском, и мученике Фионе Волхве. Далее из архива нашей радиопрограммы. В цикле Александры Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» рассказ об архиепископе Женевском и западноевропейском Серафиме Дулгове. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Не печалься, если случится какая скорбь, по причине ли недостатков или от поношения, сего мира печаль, смерть соделывает. Только о грехах своих скорби, а о другом ничем не печалься, ибо все ничтожно. Не возвышай голоса своего, гневаясь на кого, ибо рабе Божий не подобает сваритесь. Да не изыдет клятва из уст твоих ни укор, ни злословие, ибо уста твои освящены песнями духовными и словословиями Богу. Нехорошо выходить в общество на народ без большой нужды. Возлюби безмолвие и храни его сколько можешь. Не забывай рабов Божиих, и да не сгладятся они из сердца твоего. Если священник или архиерей придет в дом твой, прими его как Сына Божия. Ибо Господь наш Иисус Христос говорит: «Иже вас приемлет, меня приемлет». Если придет в дом твой старец-подвижник, встреть его со страхом и трепетом, и поклонись ему в ноги до земли, ибо ты не ему поклонишься, но Богу, пославшему его. Возьми воды и омой ноги его, и со всяким благоговением слушай слово его. Не полагайся на целомудрие свое, но всегда бойся, чтобы не пасть. Пока будешь бояться, не падешь. Воздержанице приличнее вкушать хлеб свой наедине. Если сидишь за трапезою с другими девами, все предлагаемое ешь с ними, ибо если не будешь есть, то покажется, что ты как бы осуждаешь их. Не обнаруживай подвижничества своего. Если и вино они пьют, выпей немного ради них, хотя бы ты не пила его. Если же будут принуждать тебя выпить больше, то хотя бы то были великие старицы, не слушай их, а скажи им: «Вы провели юность свою в великом воздержании, а я не достигла еще и до первой вашей степени». Касательно страннолюбия и милостыни – ты не имеешь нужды в наставлении, ибо это ты делаешь и сама собою. В церкви ничего не говори, но молчи и внимай только чтению. Если войдет помысел в сердце твое сделать что-нибудь, не вдруг исполняй то, чтобы враг не посмеялся тебе, но все делай с советом старших. Когда поешь или молишься, не позволяй сторонним помыслам входить в сердце твое. Прошу тебя, возлюбленные, внимай и покоряйся заповедям, написанным в Евангелии, не внешними только ушами принимая их, но и внутренними. Внимай всякой заповеди и исполняй каждую из них. Если сохранишь их, то сподобишься в нити на царский брак. Не говори в сердце своем, как могу я исполнить все их, ибо если со всею готовностью ты решишься исполнять их, то Бог будет помощником тебе. Для боящихся Бога заповеди Божии не тяжкие. Ни на один час да не оскудеет елей в светильнике твоем, чтобы не пришел жених и не застал его погасшим, ибо не знаешь, когда придет он, в первый ли сон или утром. Итак, будь готова, чтобы, когда придет, ты встретила его вместе с мудрыми девами, имея елей в светильнике своем, то есть теплую молитву в сердце с делами любви. Каждый час помни об исходе своем и непрестанно имей пред глазами смерть. Помни, пред кого ты должна предстать. Тяжко подвижничество и неудобоносно воздержание, но ничего нет слаще небесного жениха. Здесь мало трудимся, а там получим живот вечный, ибо святой Павел говорит: «Недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитесь в нас». Хорошо убегать многолюдства и сидеть одной в уединении. Велика добродетель воздержания, велика похвала чистоте и невинности, велика слава девству. О девство, богатство неоскудеваемое! О девство, венец неувядаемый! О девство, храм Божий и жилище Святого Духа! О девство, честный бисер, многими невидимый и редко кем обретаемый. О воздержание, невидимое многими и познаваемое достойными тебя. О воздержание, избегающее смерти и суда и венчаемое славным бессмертием. О воздержание, радость пророков и хвала апостолов. О воздержание, жизнь ангелов и венец святых людей. Блажен держащий тебя, блажен ревнующий о тебе с терпением, ибо немного потрудившись, он много будет обрадован в тебе. Блажен постившийся в короткое время сие, ибо он вселится в Вышнем Иерусалиме, составит хор с ангелами и упокоится со святыми пророками и апостолами. Сие написал я тебе, возлюбленная сестра, к утверждению твоему на пользу души твоей. Итак, не уклоняйся от слов сих направо или налево, ибо кто услышит слова сии и презрит их, тому вменится сие в большой грех. Тебе же, честнейшая сестра, да даст Бог сохранить их, и по ним ходить светлым умом, чистой душою и просвещенными очами сердца, да приимешь неувидаемый венец, который уготовал Бог любящим его, в Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе, которому слава во веки веков. Аминь.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Феопемт, епископ Никомедийский и мученик Феона Волхв. Святые мученики Феопемт и Феона пострадали в Никомедии 303 году. Святой Феопемпт был епископом в Никомедии при Диоклетиане. Выступая против идолопоклонства, он защищал веру Христову. Призванный к царю, он отказался выполнить его требование поклониться идолу Аполлону. Святого Феопемпта бросили в раскаленную печь, но он силой Божией остался жив. Ночью царь с отрядом воинов пошел к печи и там действительно увидел святого живым и молящимся Богу. Приписывая свершившееся чудо действию волхвования, Диоклетиан приказал морить святого Феопемпта голодом и жаждой в течение 22 дней, но и тут волей Божией мученик был сохранен. Тогда царь призвал известного волшебника Феону, взявшегося разрушить «чары», в кавычках, которыми, как они предполагали, обладает святой епископ Феопемпт. Феона приготовил для святого Феопемпта яд, вложенный в лепешку, и предложил ему съесть ее. Яд нисколько не повредил святому Феопемпту. Феона во второй раз испытал на мученике действие еще более сильного яда, но, видя, что святой Феопемпт остается невредим, сам уверовал во Христа. Его бросили в темницу вместе со святым епископом, который огласил его и крестил, дав ему имя Синесий, что значит «исполненный разума». Утром Диоклетиан призвал святого Феопемпта и вновь убеждал отречься от Христа, но, видя непреклонную твердость святого мужа, предал его многим и тяжким мукам, после чего святой был обезглавлен. Святой мученик Феона, отказавшийся принести жертву идолам, был живым закопан в глубокий ров. Это произошло в Никомедии в 303 году. Удивимся в прослушанном житии благоразумию Феоны. Как резко изменилась его жизнь от виденного лишь им чуда. В наше же время многие люди знают по собственному опыту и свидетельствуют перед другими об удивительных чудесах промысла Божия, явившихся в их собственной жизни. Но так часто дальше разговоров и, так сказать, телячьих восторгов дело не идет. Порой даже человек и не замечает, что само рассказанное им чудесное событие свидетельствует против него самого. Ибо остался он таким, как прежде. А это и самое страшное обличение в отсутствии покаяния. Ибо сколько ты, Господи, совершил ради нашего спасения, но как мы неблагодарны к тебе, и наша непокаянная, неисправленная жизнь – свидетельство против нас».
В эфире программа «Благовещение».
На волнах программы «Благовещение» цикл «Духовное наследие русского зарубежья», в котором мы предлагаем вам послушать окончание беседы о православных святых Франции преснопамятного архиепископа Брюссельского Серафима Долгова. Звучит архивная запись голоса Владыки.
Тут я хочу быстренько перескочить, чтобы на других перейти. Они были брошены зверям в амфитеатр, и этот амфитеатр раскопали значительно позже. Вот он сверху. Думали, что это главный амфитеатр, который давным-давно был известен в Лионе, но там оказалось не было преграды от зверей. Поэтому долго думали, что, наверное, какой-нибудь другой есть амфитеатр, где мучили первых христиан. И вот нужно же было, что один археолог лет 20-15 тому назад, он так нашел это место. Стали раскапывать и нашли вот этот вот амфитеатр. И это было как раз недалеко от этой тюрьмы. Мы имена мучеников первого гонения знаем точно. И священник, который в нашей церкви в Лионе служит, он их поминает на проскомедии. Было, значит, первое гонение в 177 году, второе гонение в 178 году, тут уже несколько имен только, и, наконец, третье гонение в 203 году, когда 19 тысяч христиан замучили. Это показывает, что в начале третьего века Лион был уже полностью крестьянским городом. И вот среди умученных был и святитель Ириней, епископ Лионский. Вот его икона. Это святой отец церкви. Да, а это вот имена, которые упоминаются у нас на проскомедии. Святитель Ириней, епископ Лионский, он является учителем церкви. Что нам интересно, что христианство в Лион пришло не от апостолов, потому что следов никаких нету, а из православного Востока. Из православного Востока. Святой Пафин, он, значит, с Востока. Святой Ириней Лионский, он ученик святого Поликарпа, а святой Поликарп ученик Иоанна Богослова. Так что в Лионе христианство пришло не от каких-то миссионеров, пришедших из Италии, там, из Рима, а от Востока. После третьего гонения, в начале третьего века, город Лион совершенно опустел. Мы всегда должны вспоминать, что когда какой-нибудь француз делается православным, я говорю о Франции, это касается и Германии, и Швейцарии, то мы никогда не должны говорить, что ты переменил веру. Мы всегда должны говорить, ты вернулся к той вере, которая вот здесь, на твоей земле, главенствовала в первые века. Вот почему также нам надо всегда этих святых первых веков особенно чтить, как своих. Мы, когда раскопали этот амфитеатр, то первое богослужение, удивительно, но это так, было совершено православной церковью города Лиона. Потом этому археологу, кажется, попало от католиков. Но, во всяком случае, первая наша служба была, и эти святые, они, в общем, наши святые. Я думаю, что кардинал католический Лиона, когда он совершает мессу, то он даже не упоминает этих святых лионских, которые наш священник в Лионе за каждой литургией поминает на проскомедии. Святой Ириней, о котором я вам говорил, он, в частности, написал книгу «Против ересей». И вот нужно же было, что теперь предпоследний кардинал католический Лиона, он устроил в том месте, где он когда-то епископом вот был, святой Ириней, теперь экуменический центр. то есть, иными словами, центра всяким ересям в городе и в месте, где святой Ириней когда-то писал книгу против ересей. Я быстренько хочу дальше переступать, чтобы вам все-таки о других рассказать. Марсель. В Марселе мы имеем тоже множество святых. Напротив Кан также имеется остров святого Гонория, где также первые монахи были. Первые монахи эти, они тоже получили монашество с востока. Они прибыли, чтобы спасаться на острова напротив Кан в 4-5 веке, и они получили свой устав из православных монастырей Востока. Среди них особенно мне хочется напомнить вам имя святого Виктора Марсельского и также Викентия Леринского. Лерин – это как раз и есть острова. Святой Викентий Леринский – это тоже отец церкви. Он написал одно сочинение, в котором он определил, что такое истинная церковь. Я помню, у нас были крестины в Лионе. Мы крестим часто по-французски, почти всегда. И вот там во время крестин, вы знаете, читается символ веры. И вот, значит, по-славянски, по-русски, первую, воедину, святую, соборную, апостольскую церковь. По-французски это звучит так. Веру воедину, святую, католическую, апостольскую церковь. Католическую. Вот он, один католик, который там был, он услышал и говорит, почему вы читаете католическая церковь, какие же вы католики. Но я ему говорю, мы говорим, что мы настоящие католики, настоящие католики, а то римские, это уже... Да нет, говорит, вы без папы. Я говорю, так значит, что, по-вашему, тот, кто без папы, он не член церкви? Да, конечно. А я ему говорю, ну, а вот имейте в виду, что напротив Кан есть остров Лерин, и там западный святой в 4-5 веке определил, что такое истинная католическая церковь. Он сказал, надо всеми мерами держаться того, во что веровали повсюду, всегда и все. Повсюду – это значит всеобщность, чтобы не было того, что в одном месте только веровали бы. Нужно, чтобы всегда, древность, чтобы это всегда было бы от первых христиан, от первой церкви, и во что веровали все. Я говорю, видите, мы этому следуем. Он ни слова не сказал, что надо всеми силами держаться того, что из Рима вещает ваш теперешний епископ Римский. Вот. Напоминаю эту формулу. Повсюду, всегда и везде. По-французски. Partout, toujours et tous. Вот, значит, святой Викентий Леринский. Я помню, как-то владыка Антоний к нам приехал в Каны, и вместо того, чтобы заниматься текущими делами, я предложил владыке Антонию отправиться на этот Леринский остров. И вот мы пошли, и мы там начали заниматься нашими делами. И вот я тогда вспомнил, что уже в то время известно было, что святой Амвросий Медиаванский говорил об этих островах как о месте, где святые угодники спасаются. Вы знаете наш православный праздник святых отец в Синае и Раифе избиенных. Так вот здесь, вот на этих островах Леринских, тоже были замучены от сарацин монахи-мученики.
Oh. Хочу особенно остановиться на святой Геновефе Парижской. Это было уже в эпоху Симеона Столбника у нас. Святой Симеон Столбник, когда к нему прибыли, когда купцы приехали из Галлии, он говорит, а у вас великая имеется святая Геновефа. Вот, он, значит, на столбу своем люстилит, Симеон люстилит. Он знал, видите, о том, что в Галлии святая Геновефа. Интересно с святой Геновефой, вот почему. Это пятый век. Пятый век. На Францию наступает Аттила, на Париж. И мужчины сначала хотят сопротивляться, защищать Лютецию, тот вот островок, где теперь собор Парижской Богоматери. Но они видят тучу ужасных этих с востока нашествия, это Аттилы, и они теряют дух. И вот встает женщина, молоденькая женщина, 30-летняя, Геновефа или Женевьев. И вот она сначала уговаривает мужчин, перестаньте бояться, обратитесь к посту и молитве и просите у Бога спасения. Над ней стали смеяться, тогда она обратилась, говоря к ним, взывайте вы к Отцу нашему Небесному, боритесь, берите за оружие поста и молитвы. Я предсказываю вам, что поступая так, вы и ваши семьи, вы будете спасены. Видите, это молоденькая девушка, которая уже 30-летней монахиней была, она родилась в Нантер. Если вы посмотрите на Париж, вот он, видите, такого яйца. Нантер — это здесь. И вот она из Нантера часто в Сен-Дени, он здесь вот в Сен-Дени, ходила через леса, поэтому ее изображают идущей с горящей свечой. Так как это леса, то надо было освещать, понятно, электрических лампочек не было, надо было освещать путь свечой. И вот она эту свечу доносила из Нантера до Сен-Дени, где мощи святого Дионисия были, и этот огонь не потухал. И вот неожиданно, наконец, ее послушали. И в самом деле войска Аттилы, которые наступали двумя колоннами, которые соединились перед Парижем, совершенно неожиданно и по неизвестным причинам обошли город и пошли дальше. Я вспоминаю известный этот эпизод из жизни святителя Яна, когда они были там на этом острове Тубабау, и на них шла этот самый циклон, который иногда и сейчас там появляется. И вот жили наши беженцы из Китая, от коммунистического Китая, в палатках, в маленьких домиках. Одна из наших монахинь, она там девочкой была, она помнит это. Она мне показывала вырезки из газет. И если этот циклон, значит, на этот город, на этот островок пойдет, то все эти, конечно, палатки, домики, эти лачушки, все это поднимется к небу этим вихром страшным. И вот святитель Ян, как рассказывают очевидцы, он ходил вокруг этого острова, он не такой уж большой, и, значит, также он предложил постом и молитвой от этого циклона спасаться. И вот тоже рассказывает, насколько я помню, имеется два варианта. Этот самый циклон, он, значит, шел перед островом он разделился на две части, крутился, и обошел остров, и пошел, соединившись дальше острова. Имеется другой вариант. Я вот этот рассказываю в связи с тем, что сделала святая Геновефа, спасая Париж от этого нашествия Аттилы. Вы помните блондину, которая в этих варене Лионской была мучима? Ее сначала привязали к столбу, и когда бык пришел разъяренный, и нет, звери, львы, и хотя они и голодные были, они у ног блондины легли. Ну, нужно вспомнить, что, например, святой Герасим Заироданский, он тоже со львом. Это известные случаи в житии святых, чтобы дикие звери не трогали святых угодников. А потом ее, значит, завязали в сети и бросили на рога разъяренного быка. Ну, тут он ее, конечно, бык этот ее растоптал. Вместе с нею был мучен там мальчик Понтикус, 15-летний. Я вам это сказал. Так вот, возвращаюсь к женщинам. Вот там вот блондина, она удивила всех зрителей цирка своим мучением, а тут Геновефа Парижская. Я хочу прочитать коротенькую выдержку из проповеди епископа Нафанаила, что сила Божия в немощи совершается. Совершается через тех, кто яснее, полнее и, следовательно, смирение признает свою духовную нищету, свою ничтожность перед Богом, свою полную зависимость от Божьей воли, от благой вседержительной Божьей руки и полнее доверяется этой деснице, а не своим силам. И вот все эти качества чаще встречаются в женщинах, более часто, чем в мужчинах, потому что у мужчин часто остается еще древнее языческое горделивое превозношение и чувствует, что вот мы такие вот сильные, крепкие, и все. А у женщин сила Божия в немощи совершается. Это значит, тут мощи святой Геновефы были революционерами в 1789 году осквернены, они были сожжены. И до сих пор, и сейчас еще имеется место, камень такой, на котором они были сожжены. Как у нас в России, наши революционеры первым делом уничтожали мощи святых, они взяли хороший пример с своих учителей французской революции, которая должна была первым делом уничтожить мощи вот такой покровительницы Парижа, чтобы и следа бы не было. Ну, надо о многом еще говорить. Святой Дионисий Парижский, тоже мы его вчера видели на экране. Но одни считают, что он был тем самым Дионисием, который слушал апостола Павла в Афинах. Благообразный советник, он, значит, обратил внимание. Другие думают, что он был другой епископ, не тот. Но так или иначе, известный Монмартр, который сейчас многие посещают, это был сначала гора Марса, языческого бога, потом это стала гора святых мучеников, Мон-де-Мартьех, гора мучеников, ну а теперь это стало Монмартр, который туристы обязательно должны посетить, забывая, конечно, о святых мучениках. Нужно было бы о многих еще говорить. Хочу напомнить указ святителя Иоанна, когда он приехал в Европу. Он указ такой сделал, для сокращения я его вам своими словами передам, что мы, находясь в Западной Европе, должны выискивать и чтить местных святых православных. И вот он упомянул, что в Лионе, он тогда только об Иринее Лионском, и сейчас больше делаем, и всех мучеников упоминаем по именам. Около Парижа город Сен-Клю, это святой Клодоальд, тоже святой. Теперь в Сен-Жермен святой Герман Авксерский, святой Дионисий Парижский, в Тулузе святой Сатурнин Тулузский и множество других. Наш архиепископ Амвросий Женевский, то есть он Вевейский называется, он в свое время составил службу православным святым Швейцарии. Очень хорошо составлено на французском языке, лишний раз, чтобы напомнить об этих святых. Некоторые святые православные Франции, они входят в календари. Ну вот, Ириней Леонский, Пафин и мученики Леонские, другие менее известны. В свое время на одном из наших епархиальных съездов покойный владыка Антоний указал нашим священникам, православным французам, выискивать имена и вписывать их в календари. Имеется сейчас календарь, кажется, на английском языке или на французском, который эти имена начинает включать. Ну, конечно, вопрос, кого надо включать, кого нет. Ну, это формула епископа Нафанаева, которую я в самом начале упомянул, что не руководится 1054 годом, а до VII века почти уверенно, начиная с VII-VIII века уже изучать житие и потом уже быть особенно осторожным, начиная с IX века. Вот, когда мы устраивали наше паломничество, мы, конечно, очень внимательно изучали жизни этих святых. Иногда я запрашивал владыку Антония, иногда владыка Антоний предлагал мне связаться с епископом Нафанаевым, который специалист этого вопроса. И, следовательно, мы так вот чтили местных святых. Конечно, надо в Марселе упомянуть еще святого Иоанна Кассиана Римлянина. Это тот святой, который празднуется в конце февраля. Так что, если так посмотреть на букву, то он раз в 4 года. Но это не совсем так, потому что его память совершается на следующий день, там включается. Но это известно, есть легенда. Помните, что святитель Николай и Кассиан должны были прийти к Господу. Ну, святой Кассиан, он торопился, он оделся хорошо, торопился к Господу. А святитель Николай застрял, потому что там какой-то крестьянин, у него это воз застрял в грязи. Ну, надевшись, чтобы хорошо Господу явиться, он увидел этого крестьянина и помог ему вытащить воз. Ну и, конечно, стал грязным. И вот, значит, Кассиан пришел благоговейно, одетым. Знаете, по известной притче, человек на брачном пиру должен иметь брачную одежду. А святитель Николай пришел в грязном, сдрыпанном этом одежде. Ну, это легенда наша. Господь ему говорит: а, не так, так вот ты, святой Николай, будешь 2 раза праздноваться в году. На самом деле, значит, в декабре и в мае. А ты, Кассиан, значит, будешь праздноваться 4 года. Ну, я думаю, что... Да, 2 слова еще в заключение, что православие постепенно у нас во Франции, вообще в Западной Европе, исчезло. И в Англии исчезло позже, ближе к Германии быстрее. Держалось оно здесь, вот в нашем районе, дольше, потому что мы имели влияние из Англии. Здесь недалеко от нас имеется святой в деревне, которая называется Сен-Клер-сюр-Эпте, святой Квари на реке Эпте. Это теперь городок. Ну вот он совсем поздний, он там 9 века. Но мы его, конечно, считаем святым, потому что он из Англии пришел. Значит, он православный святой, и мощи там его. И мы часто, когда наши архиереи, когда здесь были, они туда ездили, это в 12 километрах отсюда, и поклонялись. Хотя он совсем поздний, 9 века, совсем поздний. Но именно не исходя от 1054 года, потому что это за каких-то там, не знаю, 10-15 лет, а просто потому, что он из Англии. Его звали Вильям, а он, значит, переменил имя на Клари, Клер, Фатин, Светлый. Православие вернулось в Западную Европу уже новыми поколениями. Русские стали приезжать в Западную Европу. Имеется литургия, которая была переведена очень плохим языком в 17-18 веке. Вот я имею оригинал этой книжечки. Русские. Греки были, конечно. Греки – это известные мореплаватели. Они в Марселе свои церкви устроили. Это значит 18-19 век. А после революции, когда множество русских православных прибыло в зарубежье, то мы принесли ту веру, которая здесь когда-то была. Русские сразу же стали миссионерами. Подумайте, наш иеромонах миссии в Японию поехал, перевел священные книги на японский язык, стал проповедовать православие японцам, стал апостолом Японии. То же самое и здесь, в Западной Европе, конечно, это только русские могли православие приносить. То православие, которое их было на этой земле. Ну, а теперь у нас, я думаю, в нашей епархии больше гораздо священников и диаконов, священнослужителей, не русских, нежели русских. Так что теперь передалось уже это новым поколениям, уже местным, которые стараются в этой стране, появились иконописцы свои. Конечно, миф о какой-то православной церкви Франции, это, конечно, миф остается. Ни о какой еще православной церкви, автономной, автокефальной, говорить нечего. Россия, когда Великая Россия, стала она христианской страной, так сколько столетий прошло, пока она стала самостоятельной. А так посылался греческий епископ в Россию, чтобы быть во главе русской церкви. Так что, может быть, будет какая-то западная, европейская или западная православная церковь через 50 лет, через 100 лет. И, конечно, они будут иметь свои какие-то особенности, если не будут фантазировать. И таким образом миссия русской миграции хотя бы в этом смысле будет восполнена.
Подошла к концу восьмая передача цикла «Духовное наследие русского зарубежья», посвященная памяти архиепископа Брюссельского Серафима Долгова. Мы сердечно благодарим Евгения Лукьянова за предоставление архивной записи беседы владыки у православных святых Франции. В музыкальном оформлении передачи были использованы песнопения раннего средневековья в исполнении ансамблей «Органум» под управлением Марселя Переса, американского ансамбля «Анонимус 4» и братского хора аббатства святого Пьера Салемского. Над передачей работала Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Антон Павлович Чехов. «Степь. История одной поездки». Глава третья. Отец Христофор беседовал с Соломоном. «Ну что, Соломон премудрый?» — спрашивал он, зевая и крестя рот. «Как дела?» «Это вы про какие дела говорите?» — спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление. «Вообще, что поделываешь?» «Что я поделываю?» — переспросил Соломон и пожал плечами. — То же, что и все. Вы видите, я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающий лакей у Варламова. А если б я имел 10 миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем. —
То есть, почему же это он был бы у тебя лакеем?
— Почему? А потому что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать руку у жида Пархатова. Я теперь жид Пархатый и нищий. Все на меня смотрят, как на собаки. А если бы у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Моисей перед вами.
Отец Христофор и Кузьмичев переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона.
Кузьмичев строго и сухо поглядел на него и спросил: «Какой же ты дурак этакой? Равняешь себя с Варламовым?»
«Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым», — ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. «Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый. Вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтобы меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умнее вашего Варламова и больше похож на человека».
Немного погодя, Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон, голосом глухим и сиплым, отдушивший его ненависти, картавя и спеша заговорил об евреях. Сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом. «Постой», — перебил его отец Христофор, — «если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени, а смеяться грех. Тот последний человек, кто над своей верой глумится».
«Вы ничего не понимаете?» — грубо оборвал его Соломон. «Я вам говорю одно, а вы другое!»
«Вот и видно сейчас, что ты глупый человек», — вздохнул отец Христофор. «Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебе по-стариковски, потихоньку, а ты как индюк, бла-бла-бла, чудак, право». Вошел Моисей Моисеевич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя. Мельком он увидел лицо Соломона, и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти, и когда тень от его длинного носа пересекала всю левую щеку, презрительная улыбка, смешанная с этой тенью, блестящие насмешливые глаза, надменное выражение и вся его ощипанная фигурка, двоясь и мелькая в глазах Егорушки, делали его теперь похожим не на шута, а на что-то такое, что иногда снится, вероятно, на нечистого духа. «Какой-то он у вас бесноватый, Моисей Моисеевич. Бог с ним», — сказал с улыбкой отец Христофор. «Вы бы его пристроили куда-нибудь или женили, что ли. На человека не похож». Кузьмичев сердито нахмурился. Моисей Моисеевич опять встревоженно и пытливо поглядел на брата и на гостей.
«Соломон, выйди отсюда!» — строго сказал он. «Выйди!»
И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел.
«А что такое?» — испуганно спросил Моисеевич отца Христофора.
«Забывается», — ответил Кузьмичев. «Грубитель и многого о себе понимает».
«Так и знал!» — ужаснулся Моисей Моисеевич, сплескивая руками. «Ах, боже мой!» — забормотал он вполголоса. «Уж вы будьте добры, извините и не серчайте. Это такой человек, ах, боже мой! Он мне родной брат, но кроме горя я от него ничего не видел. Ведь он, знаете...»
Моисей Моисеевич покрутил пальцем около лба и продолжил.
«Не в своем уме. Пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю. Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится. Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его, и мне. А мне за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это Божья воля. А я разве виноват?»
Прошло минут 10. А Моисей Моисеевич все еще бормотал вполголоса и вздыхал.
«Ночью он не спит и все думает, 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 а о чем он думает, Бог его знает. Подойдешь к нему ночью, он сердится и смеется. Он и меня не любит, и ничего он не хочет. Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по 6000 рублей. Я купил себе постоялый двор, женился, и теперечка деточек имею. А он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко. Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне, а зачем же палить?»
Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. На Егорушку пахнуло легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями. Он открыл глаза. Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. Отец Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался, не мягко и не умиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Моисей Моисеич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон, как ни в чем не бывало, стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался.
«Ваше сиятельство, извините, у нас нечисто!» —
стонал Моисей Моисеевич с мучительно сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичева, ни отца Христофора, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться.
«Мы люди простые, ваше сиятельство!»
Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло действительно сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме. «Проезжал здесь сегодня Варламов?» — спросил женский голос.
«Нет, ваше сиятельство!» — ответил Моисей Моисеевич.
«Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку». Вдруг совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца по всему лицу, разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло.
«Какой хороший мальчик!» — сказала дама. «Чей это?»
«Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть!»
«Боже мой! Он спит! Бутуз ты мой милый!»
И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки. И он улыбнулся, и, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал, и послышались торопливые шаги. Кто-то входил и выходил. «Егорушка! Егорушка!» — раздался густой шепот двух голосов. «Вставай, ехать!» Кто-то, кажется, Дениска, поставил Егорушку на ноги и повел его за руку. На пути он открывал наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то красивого и плотного брюнета в шляпе котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы.
«Пррррр!»
— донеслось со двора. У порога дома Егорушка увидел новую, роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливрее и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон. Лицо его было напряжено от желания расхохотаться. Он глядел так, как будто с большим нетерпением ждал отъезда гостей, чтобы вволю посмеяться над ними.
«Графиня Драницкая», — прошептал отец Христофор, полезая в бричку.
«Да, графиня Драницкая», — повторил Кузьмичев тоже шепотом. Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шепотом. И только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты, и когда далеко назади, вместо постоялого двора, виден уже был один только тусклый огонек. Глава четвертая. Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? Севши на передок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег. Об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда кружился в этих местах и что его всегда ищут. Много слышал у себя дома Егорушка и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег. Но не кружилась,
а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иванович, не раз бывавшие у графини по делам, рассказывали много чудесного. Так говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса. На утесе стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии, и приезжал даже Варламов. Все гости пили чай из серебряных самоваров, ели все необыкновенное, например, зимою на Рождество подавались малина и клубника, и плясали под музыку, которая играла день и ночь. «А какая она красивая!» — думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку. Кузьмичев, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две, он сказал: «Да, здорово же обирает ее этот Казимир Михайлович. В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке 1003 нажил».
«От ляха иного и ждать нельзя», — сказал отец Христофор.
«А ей и горюшка мало. Сказано, молодая да глупая. И в голове ветер так и ходит».
Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами, стоит только хорошенько встряхнуть головой, исчезают бесследно. Да и все, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное. Налево все небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар, или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уже ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Моисея Моисеевича под одеялом. В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце, и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая молодая трескотня, какой не бывает днем. Треск, подсвистывание, царапанье, степные басы, тенора и дисконты — все мешается в непрерывный монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.